Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня об искушении. Я думаю, что у всех народов, во всех странах мира сего, как и в Германии, в языковом обращении постоянно применяются различные модные избитые фразы. Такие фразы постепенно исчезают, а на их месте появляются новые. Это такие слова, которых чаще всего даже нет в словаре. Приведу несколько таких выражений, которые нам потребуются в связи с нашей темой. Но поскольку их нет в словаре, то о них придется говорить описанием. Есть, например, такое выражение «вармдушер», которое происходит от слов «тепло» и «душ», и по смыслу означает «любитель теплого душа». О таких людях говорят еще «вайшай», что означает «мягкое яйцо». На русском языке это значит «мягкотелый», «изнеженный». Таких людей характеризуют еще словом «шляфи», что означает «вялость», «отсутствие энергии». Это такие модные избитые фразы, которые несколько лет применяются в разговорной речи, а затем вместо них приходят новые. «Вармдушер» — это прежде всего такой человек, который имеет привычку принимать теплый душ, а именно хорошо теплый. В противоположность таким людям есть и такие, которые после теплого основного душа для умывания принимают для закалки, для усиления сопротивляемости организма еще и холодный душ. Их называют «калт душер». Естественно, что при выражении «варм душер» речь в действительности идет не о привычке принимать теплый душ, который сравнительно не имеет значения, но с помощью этого слова стремятся обозначать настоящий образ мышления и позицию таких людей. С помощью этого слова «вармдушер» имеются в виду люди, которые охотно избегают трудностей, которые любят, чтобы все было удобно, чтобы все было приятно и прекрасно. А «калтдушер» в противоположность этому – это такие люди, которые борются с трудностями. Они ищут эти трудности и в борьбе с ними приобретают настоящую форму. Но меня удивляет то, что в последние годы с помощью таких выражений, с помощью таких вышеупомянутых избитых фраз критикуют такой образ мышления и позицию. Почему меня это удивляет? Если я присмотрюсь к немцам, то с точки зрения исключения они являются довольно чистокровными «вармдушер», то есть любителями в духе принимать только теплый душ. Немцы охотнее всего избегают трудностей. Все должно быть по возможности приятным и удобным. В связи с этим индустрия заботится о том, чтобы создать максимальный комфорт. Охотнее всего хотелось бы детей упаковать в сахарную вату и стерильно запечатать, чтобы с ними не случилось ничего неприятного. Но в настоящее время медицина уже заметила, что чрезмерная стерильность не приносит желаемых результатов, потому что вследствие этого собственная сопротивляемость организма ослабляется и, в принципе, выращивает больных детей. Но, по меньшей мере, в соответствии с моими наблюдениями, общество Германии в целом придерживается все еще к культуре теплого душа. Психологи, и не только психологи, устанавливают недостатки и определяют, что способность конфликтовать постепенно идет на убыль. Это значит, если когда-то возникают трудности, то люди не могут с ними справиться. В свою очередь, это значит, если что-нибудь является неприятным, если что-то не так происходит, как это нормально должно быть, то люди не имеют силы, не имеют энергии, чтобы эту трудность преодолеть. Но и Церковь Иисуса постоянно находится в опасности быть подвергнутой воздействию таких общественных тенденций. И то, что я посредством наблюдения познал о Церкви Иисуса в Германии, вызвало во мне впечатление, что немцы и в духовной области имеют культуру теплого душа. Эти выводы я не беру с потолка. Нет-нет, в нашем собрании, куда мы с женой ездим в Дармштадт, мы видим яркий пример такой культуры теплого душа. В собрании насчитывается порядка 90 членов, но 80% из них физически и главным образом духовно больные. Я должное отдаю старшим братьям собрания, что это стоило большого труда, чтобы собрать такой контингент физически и умственно неполноценных людей. Это верно, что согласно первого послания к Коринфянам, глава 1, стихи 26 по 28, Господь Иисус избрал немудрое, немощное, незначащее. Читаю этот текст. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Все это верно. Но беда в том, что когда этих людей евангелизировали и приглашали в собрание, то им внушили, что их нужно принимать такими, какие они есть. И это верно. Но на основании такой политики теплого душа курильщики остались курильщиками, и на перерыве все дружненько стоят у входа в молитвенный дом и курят. Алкоголики остались в плену у алкоголя, периодически впадают в такую фазу и неделями не приходят в собрание. А некоторые из членов собрания постоянно до поздней ночи смотрят телевизор, поэтому на первый час, то есть на праздник воспоминания страданий Иисуса, не приходят. Многие и на второй час на слушание проповеди очень редко приходят. Все воспринимается не всерьез, а это не является Божьей волей. Что является причиной такого беспорядка? Ответственные братья не ведут с членами собрания необходимую воспитательную работу. Недавно одна семья, муж, жена и сын, пришли в собрание со своей домашней собачкой. И другие позволяют себе это. Но жена этого брата держала во время вечери свою собачку на руках и пила вино из чаши. После этого ей кто-то сделал по этому поводу замечание. Теперь эта семья больше не приходит в собрание. Такая духовная атмосфера царит в этом собрании. Не смей никого критиковать, не смей никого воспитывать, как этого требует Слово Божье. Это такие люди, которые хотят и способны принимать только теплый душ. Такая атмосфера характерна не только нашему собранию, но и по отношению к Церкви Иисуса во всей Германии. На основании этого факта у меня появилось впечатление, что и в духовных вопросах мы имеем в наших собраниях культуру теплого душа. Это значит, что верующие охотнее избегают трудностей, что их готовность к жертвам или к напряжениям, к сопротивлению сравнительно ничтожна. В собраниях часто действительно только то приходит в движение, что приятно, что популярно. По этому поводу возникает естественный вопрос: почему, какой в этом смысл, к чему эти поношения в отношении тех, которые принимают только теплый душ? Я надеюсь, что вы понимаете, что речь здесь фактически идет не о приеме душа. Существует много людей, принимающих теплый душ, но имеют образ мышления таких людей, которые принимают холодный душ, и наоборот. Но что все это значит? Ведь в конечном счете жизнь и так достаточно трудна. Тогда почему я не должен сделать себе эту жизнь как можно более приятной? Но, как видите, проблема состоит именно в том, что жизнь и без того достаточно тяжела. Если бы мы были уже на небесах, то в этом вопросе совершенно не было бы проблем, когда мы не будем больше иметь духовных властей противления. Я, конечно, уверен, что на небесах мы не будем больше иметь таких людей, в которых будет наблюдаться вялость и отсутствие энергии. Но там мы не должны избегать неприятностей и сопротивления, потому что их там больше не будет. Если бы там еще имелись возбудители болезни, то это не имело бы никакого значения, имеешь ты иммунитет против болезни или нет. Но до тех пор, пока на Земле еще существуют возбудители болезней, то человек с меньшим иммунитетом будет чаще болеть, желает он этого или нет. Естественно, что в сегодняшней проповеди речь пойдет не о телесной, но о духовной сопротивляемости. В начале этой проповеди я отметил, что сегодня поговорим об искушениях, потому что я знаю, что этот вопрос является жизненно важным для всех детей Божьих. Для этого обратимся к посланию Иакова, глава 1, стихи со 2 по 4. Возьмем этот текст за наш главный текст. В этом месте Писания читаем: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное дело, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». В других переводах Библии вместо слова «искушение» находим слово «испытание». Что имеется этим в виду? Если так нейтрально говорить, то это слово имеет значение «испытание», «сделать испытание». Это можно примерно так продемонстрировать. Если я помещу на кафедру в собрании 300 килограмм весу и попробую таким образом испытать, выдержит кафедра этот вес или нет? Если кафедра выдержит этот вес и не разрушится, то кафедра будет испытана, и я буду знать, что кафедра выдерживает такой вес. Во всяком случае, в этом нейтральном смысле в Новом Завете такое испытание никогда не применяется, но всегда применяется в специальном смысле. Когда, например, фарисеи приступают к Иисусу, то в этих случаях читаем: «Они искушали Его», как читаем в Евангелии от Матфея, 19 стих 3. «И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» В чем и к чему они искушали Иисуса? Они искали возможность, чтобы привести Его к падению, поставить Ему капкан. В этом смысле искушение почти всегда применяется в Новом Завете. попытка привести кого-нибудь к падению, а конкретно привести в основном к падению в вере. Поэтому слово «искушение» сохранило свое значение и произношение, свой тон, как в русском, так и в немецком языке. Искушение является попыткой сбить кого-нибудь с правильного пути, увести его от веры в заблуждение. Во всяком случае, слово «искушение» имеет в той мере ограниченное значение, когда этим словом хотят сказать «увести кого-нибудь соблазном с пути». Это значит, что имеется что-то очень хорошее, приятное, что меня завлекает, и что посредством соблазна пытается увести меня с правильного пути, то есть, что желает посредством соблазна привести меня к падению в вере. Но в греческом языке это слово может иметь и другое значение. Оно может также означать привести кого-нибудь к падению посредством давления и притеснения. Поэтому Мартин Лютер и Шляхтер переводят слово «искушение» словом «соблазн», так как понятие «соблазн» имеет более широкий диапазон и включает в себя атаку на нашу веру посредством давления и притеснения. Для самой веры эта атака является испытанием. И если верующий устоял против этой атаки, тогда он испытан и проверен. Поэтому, в зависимости от того, о чем в какой-то взаимосвязи идет речь, вместо слов «искушение» может применяться слово «испытание». Но я применю сегодня в нашей теме понятие или выражение «искушение». Это выражение мы, как дети Божьи, применяем и в нашей повседневной жизни, так как Святой Дух обращает наше внимание на тот факт, что в данном случае речь в основном идет о атаке на нашу веру. Поэтому повторяю, что слово «искушение» означает попытку привести нас посредством соблазна, давления или притеснения к падению в нашей вере. Эта атака на нашу веру является одновременно испытанием нашей веры. Итак, на примере нашего главного текста мы займемся словом «искушение». Для этого я поделю данную проповедь на четыре части, которые гласят: первое – искушение должно быть. Второе – искушение многолико. Третье – искушение придает силу. Четвертое. Искушение приводит к духовной зрелости. По пункту 1. Искушение должно быть. В начале нашего главного текста мы имеем совершенно своеобразный призыв. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это же необычно. Почему я должен радоваться в том, что в отношении моей веры предпринимается атака, что предпринимается попытка привести меня к падению? Почему я должен этому радоваться? Я надеюсь, что по меньшей мере вы в конце этой проповеди поймете, почему Слово Божие призывает нас в этом радоваться. Но согласно нашего первого пункта, мы должны установить, что в нашей жизни веры должны быть искушения. До тех пор, пока этот мир живет без Бога, живет против Бога, до тех пор, пока в этом мире действуют силы, которые атакуют нашу веру, до тех пор, пока в этом мире существует искуситель, должны быть искушения, ибо иначе и быть не может. Мартин Лютер сказал однажды: «Самым ужасным искушением является факт отсутствия искушения». Это своеобразное высказывание, что он имел этим в виду. «Если я не имею искушений, то это не значит, что я в действительности не имею искушений. Разве только что я совершенно не имею веры, не имею веры, которую можно искушать. Но это означает намного больше. Я больше не замечаю искушения, потому что в моей жизни веры я пережил постепенное разрушение и нахожусь в одном пункте, в котором я этого больше не замечаю, что моя вера подвергается атаке. То есть моя вера в большей своей части уже разрушена. Поэтому Мартин Лютер и говорит, не иметь искушений является ужаснейшим искушением. Поэтому искушение в жизни верующих – это нормальное явление. Когда в Деяниях апостолов, глава 14, мы читаем о том, что апостол Павел основал в Малой Азии первые собрания – то на обратном пути он посетил еще раз этих покаявшихся. Это были такие люди, которые, возможно, всего лишь несколько месяцев или даже недель покаялись и стали христианами. Павел сообщает им еще раз некоторые важные вещи для их жизни веры, как читаем в Деяниях апостолов 14, стих 22. «Укрепляя души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая». Затем он не говорит им, «Если вы будете следовать за Иисусом, то не будете больше иметь проблем. Тогда вся ваша жизнь будет большим праздником». Нет, этого он не говорит. А что же он им говорит? Он говорит, что многими скорбями или искушениями надлежит нам войти в Царствие Божие. Нельзя сказать, чтобы эти искушения были необходимы для нашего спасения, но без притеснений не бывает настоящей жизни веры. Искушения должны быть. И если сегодня в Германии в Церкви Иисуса часто призывают «Празднуйте Иисуса», то при этом я имею недоброе, даже неприятное чувство. Конечно, я не имею ничего против празднования, абсолютно ничего. А как дети Божьи, мы действительно имеем основание неукротимо радоваться, потому что имеем жизнь вечную. Живой Бог, который сотворил небо и землю, всегда за нас и живет для нас. Это даже трудно представить. Итак, мы действительно имеем основание неукротимо радоваться. Но я опасаюсь, что при призыве «празднуйте Иисуса» речь больше идет о праздновании, нежели об Иисусе, потому что при всем этом верующие теряют из виду или забывают о том, что мы, как христиане, имеем в нашей жизни препятствия и притеснения, имеем искушения. И если эти верующие действительно встречают в жизни такие искушения, то они совершенно потрясены. Хотя в последние годы я не бываю в так называемых лютеранских собраниях, но я уже многое слышал, как у них проходят богослужения. Проповедь свыше 20 минут они не выдерживают, а чтобы привлечь молодежь для так называемой евангелизации, они проводят в помещении собрания танцы с выпиванием алкогольных напитков. Но первое, что мы в соответствии с нашим первым пунктом должны установить, это тот факт, что искушения у нас должны быть. Второй пункт. Наш второй пункт мы назвали «Искушение многолико». Привожу еще раз стих 2 из нашего главного текста, где читаем. «С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Слово «различные» означает искушение разного рода. Можно также сказать «пестрые искушения». Итак, наши искушения могут быть самые разнообразные. Искушения не бывают только одного рода. Но, как мы отметили в заголовке к пункту 2, искушение многолико. В пункте 1 мы уже заметили, что искушения бывают посредством соблазна, посредством давления или притеснения. И если по этому вопросу исследуем послание Иакова, то найдем целый ряд таких примеров. Об этом мы читаем в послании Иакова 5, стихи 13 и 14. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». В этом тексте мы находим болезнь и страдания как форму притеснения. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Реакцию в отношении страданий и болезни мы в данном тексте видим в молитве. Мы видим, что молитва в послании Иакова – это что-то совершенно нормальное. Каждый из нас знает, что притеснения, болезни и страдания находят в нашей жизни место и являются для нас одновременно испытанием веры. В послании Иакова 2, стихи 6 и 7, мы находим также притеснение посредством внешних преследований. Читаю этот текст. «А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Здесь мы читаем о притеснениях и о злословии. Искушения посредством преследования могут иметь очень широкий диапазон. Это могут быть такие отрицательные стороны, с которыми мы во имя Господа Иисуса должны примириться. Это может быть клевета, это может быть насмешка, это вполне может быть также заключение или смерть. В Германии в настоящее время преследования не наблюдаются, но мы знаем, что в Северной Корее, Китае, Иране, Индонезии и других странах христиане постоянно подвержены искушениям. Христиан все еще притесняют, и многие из них страдают ради своей веры. По этому поводу мы читаем в первом послании Петра 4 стих 12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас чуждого». Апостол Петр говорит, что огненное искушение не является чем-то чуждым, не является чем-то необычным. И если мы пытаемся окружающим нас людям так объяснить Евангелие, чтобы они могли его понять, чтобы мы не напугали их какими-нибудь формальностями или несущественными вещами, то мы, тем не менее, не должны забывать, что никогда не достигнем того, что все окружающие нас люди примут Евангелие. Даже в том случае, если мы будем говорить очень убедительно и в полномочии Святого Духа, то далеко не все примут Евангелие нашего Господа Иисуса. Мы постоянно будем убеждаться в том, что люди будут отклонять радостную весть с Голгофы, что они более возлюбили тьму, нежели свет, как читаем в Евангелии от Иоанна 3, стих 19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. В этом вопросе мы постоянно будем встречать в различных формах противодействия со стороны окружающих нас людей. Это является нормальной реакцией и относится к нашей жизни веры, и может быть даже одной из форм искушения. Искушение мы можем также иметь через соблазн или обольщение. Все это мы находим в послании Иакова, глава 1, стихи с 12 по 15. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Побуждение к искушению посредством обольщения и соблазна может, хотя и исходить извне, но оно действует на наше собственное страстное желание или стремление. Это слово не имеет в виду радость в Божьих добрых дарах, радость в Иисусе Христе, радость в самом Слове Божьем. Но здесь речь идет о жажде, о страсти ко вредным, постыдным и разрушительным вещам. Эта страсть отвлекает нас от нормальной духовной жизни. Эти вещи могут быть самыми разнообразными. О них поговорим в следующий раз, а сегодня на этом закончим.